Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа, мир вам. Я прочитаю известный текст из Священного Писания, Евангелия от Матфея, последняя глава, 28. И прочитаю с 16 стиха. Очень известный текст. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Я называл мою проповедь «Официальное поручение царя». Очень интересные мысли. Хотя очень известный текст, очень актуальные мысли. Дай мне Бог, дай мне Господь те силы, чтобы я мог передать эти мысли. Почему я назвал мою проповедь «Официальное поручение царя»? Это видно из текста. Потому что наш Иисус Христос говорил: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Это значит, что Он царь вселенной. Или другими словами, так как сказал однажды апостол Павел: «Он единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертный, который обитает в неприступном свете. Ему честь и держава вовеки, и народ Божий да подтвердит словом аминь». Аминь. На протяжении 3,5 лет Иисус давал своим ученикам разные поручения. А вот это последнее поручение, оно звучит как бы финальный аккорд всего Евангелия. Поэтому не случайно богословы и христиане говорят, что это не просто какое-то повеление, это великое поручение Господа Иисуса Христа после воскресения и перед тем, как вознестись на небо. Евангелист Матфей делает интересную презентацию. С самого начала Евангелия он связывает Иисуса Христа с патриархами. Вот когда читаем внимательно, патриархами Израиля, Матфей хочет сказать, что Иисус Христос не просто как пророк, появившийся ниоткуда. Он указывает на то, что Он происходит, или Он приходит как исходящий из великого сонма святых Ветхого Завета. Да, друзья, Он произошел от великих патриархов Авраама, Исаака, Якова, которым Бог однажды обещал, что придет Мессия, который совершит великое дело спасения. И сразу же в первой главе Евангелия от Матфея мы читаем об этом, когда он, архангел Гавриил, старается корректировать Иосифа, чтобы он правильно относился к Марии. И, вразумляя его, говорит: «Родишь же сына и наречешь ему имя Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов их». Сразу как бы именно в первой главе четко евангелист Матфей указывает на то, кто есть Иисус Христос и с какой целью или цель его прихода на землю. Об этом ясно твердит ангел, и об этом ясно говорит Отец Небесный, который послал его. Матфей не останавливается на этом, и все его 20 глав, именно на протяжении вот всего того, что он написал, мы замечаем, как он старательно, так последовательно показывает, как это осуществилось, и как именно Иисус Христос посвятил себя для реализации этой цели. И в конечном итоге, однажды как-то сам Иисус Христос сам говорил о себе, что «Я Сын Божий», с одной стороны, с другой стороны, «Я Сын Человеческий». И Сын Человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. Это Божие намерение, это было и намерение Иисуса Христа. Иисус имел ясный план, и этот план имел ясно выраженное начало, ясно выраженное завершение. Мы сегодня постараемся именно посмотреть на завершающий этап этого плана. Сегодня сталкиваемся с удивительным явлением. Так много говорят о великом поручении. Ну и как-то проповедовалось, особенно после перестройки. Вы знаете, как-то мы привыкли ко всему этому. И другой раз мы как-то даже не придаем значения того, что имел в виду Иисус Христос. Как-то проходят мимо эти слова. И очень важно, чтобы напомнить все-таки нам в этот вечер, что же поручал Иисус Христос своим ученикам, следовательно, и тебе, и мне. Если мы посмотрим в истории, то христиане занимались чем угодно, то есть и самыми разными делами. Они боролись с бедностью, с болезнями, они пытались изменить культурно политический и социальный строй. Они пытались внедрять определенные экономические перемены в обществе. Они помогали людям освобождаться от алкогольной и наркотической зависимости, то, что наблюдается пока еще и на сегодняшний день. Сегодня особенно как-то модно, значит, помогать людям развлекаться, отдыхать. И все вот эти труженики, последователи Иисуса Христа, они видят в этом как бы ту миссию, которую имел в виду однажды Господь, поручив вот это великое поручение. То, что делается, слава Богу, что делается, это неплохо, это хорошо, это на пользу людям, на радость им. Но вопрос... Очень важно задавать вопрос и посмотреть, это является то, что имел в виду Иисус Христос, или Иисус Христос имел в виду нечто другое, когда Он говорил о великом поручении. Давайте посмотрим на великое поручение с тем, чтобы определить наше отношение к Нему. А как мы относимся к этому великому поручению? Что мы делаем? Что я делаю? Спаситель наш, Иисус Христос, пришел, чтобы взыскать, искать и спасти. И Он успешно реализовал это, сделал это. Теперь вот мы слышим как бы финал Евангелия. Он говорит: «Я иду к Отцу моему». И направляясь к ученикам, а ныне к нам, говорит: «Теперь вот эту миссию я поручаю вам». Вам я поручаю, и об этом я молился и молюсь моему Отцу. И когда читаете внимательно первосвященскую молитву Иисуса Христа в 17 главе Евангелия от Иоанна, то там, начиная с 15 стиха и далее, есть такие слова: «Не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». И далее: «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». И смотрите, после своего воскресения еще раз «мир вам» и вторично акцентирует вот эту мысль. Говорит: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Друзья мои, здесь не идет речи о нашем посещении или служении в церкви. Нет, никак. Это не связано с этим повелением не оставлять собрание, как имеют некоторые обычаи. Это совсем другое повеление, и очень хорошо, когда мы стараемся выполнять это повеление, чтобы идти на этом месте и поклониться Господу. Это связано с великим поручением Иисуса Христа идти по Его следам. В наши дни то, что я замечаю, может быть, и вы замечаете, есть такая тенденция упрощать, я думаю, доступно вот это слово, упрощать вот это великого поручения Иисуса Христа и свести ее только как бы ко второй части, потому что великое поручение состоит из четырех действий. Есть четыре действия там. Идите, потом научите, а потом крестите, а потом уча их соблюдать все, что я вам повелевал. И как-то нам очень приятно, когда происходит тут, совершается крещение, ну а потом есть кому проповедовать, уча их соблюдать все, что я вам повелевал. А до того, как крестить, есть огромнейший труд, который ученик Иисуса Христа должен совершать. И позвольте сегодня остановиться хотя бы коротко на первой части великого поручения, то есть первые два действия. Первое действие – идите. Кому сказано «идите»? Ученикам, мне и тебе. Идите. Куда идти? В церковь? Хорошо, но это два раза в неделю. Куда идти? Конечно, не имеется в виду в церковь. Иисус Христос имеет в виду совсем другое. Он говорит, я посылаю вас, как овец, между волков. Это уже не церковь. А в другом месте написано, я посылаю вас, идите по всему миру, написано. Это не означает ходить в церковь. Друзья мои, когда Христос сказал, идите, Он повелевает или посылает нас к погибшим, к тем, которые не знают Бога. Однозначно. И это нам сказано, идите. Это значит, что мы должны подняться из нашей спокойной жизни. Вы слышите? Подняться. Возможно, это будет не совсем удобное положение. Возможно, это будет определенный дискомфорт, потому что придется пожертвовать собою и физически, и временем. Но это путь, по которому шел Иисус и его апостолы. Мы также должны действовать по методу плотника из Назарета. «Научитесь от меня, – сказал Христос, – подражайте мне». И вот когда читаем Евангелие от Матфея, 4 глава, 18 стих, есть следующие слова. «Проходя близ моря Галилейского, увидел двух братьев». «Проходя, ища, заметил двух братьев, да, Петра и Андрея, закидывающих сети в море. И говорит им, идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков». Итак, первое условие. Нам нужно идти. Нам нужно двигаться, не сидеть на месте. Друзья, рыба сама по себе не способна попасть в сачок. Никак. Должны быть эти люди, которые любят это, занимаются этим, и идти на рыбалку, брать с собой все принадлежности и совершать вот это дело. И, конечно, легче справиться двоим. Вот с ловлей. Поэтому не случайно Христос сказал, я посылаю вас по два. Знал Христос, что говорил. Понимаем ли и осознаем ли мы сегодня, чтобы осуществить практически? Это другой вопрос. Беда современной церкви в том, что они думают, что великое поручение выполняют какие-то великие проповедники, великие люди. Они должны заниматься этим. Не обманывайтесь. Христос дает великое поручение каждому из сидящему. И тебе, дорогой друг, который, возможно, смотришь по интернету, да, каждому своему последователю поручает это дело. Если не имеешь богословское образование и как-то смущаешься, Не смущайся, пожалуйста, подражай самарянке, вспомни, как она поступала. Идите, посмотрите на человека, он сказал мне все обо мне. Если у тебя другое положение, то вспомни тех, которых Господь исцелил и сказал, иди расскажи своим, что сделал тебе Господь, что делал с тобой Господь. А если в других обстоятельствах и имеешь дерзновение, зная хоть какие-то цитаты библейские, то подражай Иоанну Крестителю, скажи, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Этим самым приготовьте путь Господу к сердцам людей, и Он совершит чудо. А для этого нужно идти. Вы слышите, идти нужно, не сидеть. Нужно свидетельствовать. Брат напомнил предо мною, что Бог даровал нам Духа Святого. Кто имеет Духа Святого, вы знаете, что случается с ним? Вы знаете, что живая вода, она не стоит на месте. То, что стоит на месте, это болото. Живая вода течет. Если у вас есть Дух Святой, то из вас потекут что? Реки воды живой. Иисус и сегодня посылает своих рабов на дорогах, на распутьях, повелевая им, всех, кого найдете, зовите на брачный пир, зовите, приглашайте их, пожалуйста, в винограднике моем, разнообразие служения, разнообразие благословения. Блаженны идущие и свидетельствующие о кресте. Дай Бог, чтобы я и вы оказались в этой категории. Так, первое действие – идите. Второе действие – научите все народы. Как-то не совсем удачно переведено на русский язык. Я знаю, как оно гласит на румынском, знаю, как оно гласит и на английском, знаю, как гласит и в оригинале. И в оригинале, и на других языках эти слова имеют очень глубокий смысл. Не просто научите все народы, а Христос хотел сказать, делайте вы учеников из всех народов. Он сказал, что он как бы хотел сказать ученикам, я делал учеников, но я ограничивался Палестиной, то есть жителями Палестины. Теперь эту же миссию я поручаю вам. И дам вам все необходимое для осуществления вот этого дела. Вы примете силу, как было сказано, да? Силу свыше, через Духа Святого, и будьте мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли. Не просто свидетелями, а делателями. Сейчас среди христиан очень много деятелей. Вот так с компьютером. Деятели. Господу не нужно деятели, ему нужно делатели. И говорит, вы идите, и как нашли, постарайтесь этих людей сделать их учениками моими, чтобы они научились от меня, чтобы они могли подражать мне во всем. Идите. Конечно, это труднее. Одно идти – это тоже хорошо, хотя бы во свидетельстве. А вот попробовать делать учеников – это, конечно, труднее. Тут делание учеников – это определенный процесс, определенный промежуток времени. В этом процессе входят, конечно, начатки учения. Евреям 6 глава, начиная с 1 стиха. Учение о крещениях, о покаянии, о воскресении Христову, о рукоположении, о суде и так далее. Это начатки учения. И каждый ученик должен знать, быть снабжен вот этими знаниями, чтобы говорить незнающему миру, погибающему миру. Делание учеников – это немножко труднее. Я веду вот это служение, или вернее, и там, где я жил, в Европе, тоже готовил кандидатов на крещение. И Бог усмотрел для меня и в этой церкви, чтобы приготовить кандидатов на крещение. И именно вот эти начатки учения мы даем кандидатам на крещение. И более 20 лет я совершаю это служение и заметил очень интересное. Когда мы проходим эти элементарные уроки подготовки, прежде чем сесть за рулем, да, нужно хоть элементарное право знать дорожного движения. Так и тут членам церкви, ну, нужно знать, что такое церковь, что такое покаяние и так далее. И я обнародовал очень интересный факт, что очень многие из кандидатов на крещение уже являются учениками. Уже кто-то позаботился, кто-то искал, кто-то нашел, кто-то пригласил, кто-то призвал к покаянию. И таким образом стали учениками. Мы уже просто усовершенствовали их, чтобы достигли полного посвящения и одеться в белое одеяние и свидетельствовать всем, вот что делал Господь со мною. Вот кто такой Бог и кем я стал в Боге. Это очень. Но я скажу, что кто работал с теми душами до того, как мне заниматься с ними, именно те ученики подражали Господу Иисусу Христу. Они поступали именно по этому методу. Христос именно намеревался и из 12 человек, которые дал ему Бог. Он сперва молился Богу, чтобы Бог даровал ему этих 12. Он хотел сделать их учениками. Для достижения этой цели, как я говорил, он посвятил 3,5 лет, и он успешно обучал их. Но, друзья, я хочу подчеркивать, это не было просто передача какой-то информации. Нет, нет, никак. Вы слышите? Или каких-то даже теологических знаний. О, нет. Это было повседневный, вы слышите? Повседневный практический духовный опыт. Это передача определенного образа жизни, которого они должны были повзаимствовать, научиться, пережить в своей жизни и потом передавать другим. Друзья, мы должны изучать Писание, несомненно. Мы должны возрастать духовно, но это не является самоцелью. Вы слышите? Это не является самоцелью. Да, все это крайне нужно и обязательные элементы нашей жизни, чтобы стать инструментом распространения Евангелия. И не только учения, а важнее всего – его жизнь, характер, его любовь погибающим. Христос сказал, я пришел взыскать, искать. И он находил это. Находишь ли ты спасти погибших, братья и сестры? Я и себе говорю, находишься ли ты на этом пути? Ведь на основании великого поручения это сверхважная задача. Ученики Господа Иисуса Христа относились очень серьезно к великому поручению. Они радостно, ежедневно, практически исполняли эту миссию. Поэтому за короткое время, буквально несколько десятилетия, Евангелие охватило с собой всю Римскую империю. И здесь уместно напомнить, что то время было очень жестоким временем. Вы прекрасно знаете из истории, когда христиан и убивали, когда христиан гнали. Но сперва преследовала религиозная иудейская система, а потом языческая система, которая видела в христианах врага. И что интересно, что враги не смогли победить церковь. Почему? Потому что Христос сказал, «Я создам церковь мою». И я создам ее вместе с моими сотрудниками, которые будут слушаться мне и подражать мне во всем. Поэтому она устояла, потому что ученики его были полностью посвящены Богу. Притом во всем подражали Христу, ссылаясь на его авторитет, на его власть, на его присутствие и поддержку. Они не были ангажированы part-time. Нет, нет. А фулл-тайм. Я думаю, вы понимаете, что это такое. Провозглашая Евангелие не 2 дня в неделю по 2 часа, а потом увидимся. Нет, нет, они ежедневно в разных селениях и городах провозглашали благую весть. Вот это посвящение. Я, исследуя этот текст, уже скоро 40 лет, как я читаю этот текст. Сегодня, Господь, я ужаснулся. Я далеко от этого, братья и сестры. Я не знаю, может быть, у вас лучше это получается. Подражать именно так. Ежедневно, с такой усердием, с такой ревностью. Я смотрел на себя и переживал и о вас, и о моих друзей. И боюсь, что Бог смотрит на нас и говорит многим христианам сегодня: перестаньте изолироваться, кваситься в своей жизни, перестаньте жить для самого себя. И поймите, что смысл вашей жизни заключается в том, чтобы вы и я день и ночь могли бы трудиться и молиться, хотя бы одну душу привести за год или несколько, и сделать их учениками. Это возможно, когда вы полностью посвящены. Мы можем говорить очень много о посвящении и получить очень много знаний, но если наши ноги не будут идти в этом направлении, никаких реализаций не будет. Почему сегодня не делают учеников или делают очень мало? Очень усердно старается Александр Михайлович, чтобы были у нас эти ученики. Почему? Во-первых, делание учеников – это медленный процесс, друзья. Это не штамповка какая-то. Раз сегодня и завтра он, дайте мне, я миссионер в Африку, только поддержите меня. Я не хожу в работу нигде. А если вы дадите, может быть, я попробую что-то. Абсурд, ничего не получится. Получится то, как злой дух сказал: Иисуса знаю, Павла также мне известен, а ты кто? И как набросился на него, закончился, все. Служение. Это медленный процесс. Это требует целеустремленности, посвященность. Каждый день. Это не только слова. Это ежедневный образ жизни, как у Христа с учениками. Это учеба. Я представляю себе, Христос, так читаю. Было учение, было немного учебы, а потом практика на протяжении всего дня. Выходили с учениками и практиковали то, что Он их учил. Это медленный процесс. Иисусу Христу нужно было 3,5 лет, да, и находиться в неразрывном общении с учениками. Но это дало хороший результат. Это был успешный, медленный процесс, но эффективный. С другой стороны, это трудный процесс, друзья. Это трудный процесс. Это гораздо труднее, чем просто читать речь. Речь очень по-ораторски могут читать все. И коммунисты, и атеисты, и кто угодно. Любой. Достаточно приготовиться, иметь пред собой. Читай. Делание учеников – это больше, чем привлечь толпу людей какими-то развлечениями, принято на сегодняшний день, и удается кому-то. Но это не тот фундамент. Это нечто другое, друзья. Дело не учеников, а идти, искать их и попробовать вразумлять, остановить, пригласить, делать, чтобы он записался, чтобы он хотел прийти сюда и слушать великого учителя. Этот процесс называется делание учеников. Это связано с твоим внутренним состоянием. Ты должен быть готов. И не просто готов идти и говорить, и при каких-то обстоятельствах неблагоприятно спрятаться где-то, быть готов страдать, и не только страдать, если нужно и душу положить, и умереть. Как это было у первых учеников Иисуса Христа. А это связано с той истиной, где написано: «Выйдите к Нему за стан и несите поругание Господа Иисуса Христа». Это надо выходить. Дело не учеников – это медленный процесс, это трудный процесс, но эффективный, если мы делаем это с Богом. И следующая мысль, делание учеников, это невероятно. То есть по-человечески это невозможно. Потому что только Бог может оживотворить мертвого. А вы были мертвы по грехам и преступлениям. И не случайно ученики часто задавали вопрос своему учителю Иисусу Христу. А кто? Кто может быть тогда? Так это же невозможно быть таким. И Иисус часто напоминал им, говорил, что то, что невозможно людям, человеку, то возможно Богу. И поэтому, давая великое поручение, Он дает и свои обетования. Дана мне всякая власть на небе и на земле, и все с вами во все дни, чтобы поддержать, чтобы мы совместно совершали вот это дело. И важно, когда последователь, идущий во имя Иисуса Христа, провозглашает благую весть, учитывая эту истину. Знаете, чем можно сравнить вот эту мысль? Именно с притчей о сеятеле. Вышел сеятель, сеять он сеет, но он не уверен, что пожнет. Он уповает на Бога, он делает свое дело. А если Бог даст тепло, влагу, то будет и результат, будет, конечно, и что пожинать. Делание учеников – это Божие дело с участием человека. Мы соработники у Бога, говорит апостол Павел. Но, говорит Иисус, не без меня. Без меня вы не можете делать ничего. Апостол Павел поясняет, Бог богатый милостью по своей великой любви нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Человеку это невозможно. Друзья, наш долг, как последователи Христа, посвятить себя в роли сеятеля и одновременно умолять Бога об этом. И Бог через тебя, через меня совершит это чудо делание учеников. Я хочу спросить вас, и себе это говорю, посвятили ли вы себя на это служение? Вкладываете ли вы на это дело свои силы, жизнь, здоровье, время и средства, то есть ваши деньги? Я представляю, если был бы какой-то комитет, связан вот с этим служением, были бы хорошие пожертвования. Я не сомневаюсь, я имею это откровение. Потому что это связано с великим поручением. Посвятили ли вы себя на это дело, братья и сестры? Только подумайте, если бы каждый из нас, здесь присутствующий, положил бы это бремя на свое сердце и начал хотя бы молиться о ком-то, кто еще не спасен, не знает Господа. Я уверен, многие бы спаслись. Но берите это всерьез, близко к сердцу. Не лимитируйтесь, не ограничивайтесь только приходом на это место. Вы знаете, обстоятельства нам позволяют. Вот в мусульманских странах им не позволено это. А у нас обстоятельства позволяют. Труднее в Китае, потому что там есть давление на церковь. Евангелизационные собрания, ну, как было принято у нас там в Европе, запрещены. Власть продолжает жестоко преследовать. Однако удивительным образом число учеников растет и растет. И один из служителей верующих Китая, как-то читал я, говорит, что, исходя из его данных, верующие в Китае больше, чем в любой другой стране мира. И он говорит о протестантах, не о других течениях. В чем секрет? Дело в том, что христиане в Китае занимаются ученичеством. Но ученичеством, не ограничивая себя вот так на уровне интеллекта, слышал и ушел. И каким пришел, так и ушел. Каким ты был, таким и остался, поют русские старинную песню. Что до покаяния, что после покаяния? Нет изменения. Они не ограничиваются только словом, но и делом. Молятся усердно рано утром, а потом встают и идут куда? На рыбалку. И как вы думаете, что за евангелизации они совершают? От сердца к сердцу. назовите как хотите. Это личный евангелизм, индивидуальный, персональный, но успешный евангелизм. Это тот метод, по которому шли апостолы, по которому шел Иисус Христос. И что интересно, получается так, что преследование содействует вот, или способствует евангелизации. И то же самое получилось и с первоапостольской церкви. В Деяниях апостолов мы читаем, да, покаялись многие при проповеди Петра 2:42. Там постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в молитвах, преломлении хлеба. И притом ежедневно это совершалось. Чудесно. Изучение и общение. Может быть, Петр и с некоторыми отличались, так вот выходили и проповедовали. А другие усердно пребывали в этом. Это хорошо, но Бог хотел большего. Нечто другое. Бог хотел, чтобы все они шли и проповедовали. И поскольку они не спешили, вы знаете, Бог их поторопил. Читайте Деяния апостолов, вы убедитесь. Именно в Деяния апостолов 8 глава, пожалуйста, если есть. Савл же одобрял убиение его, то есть Стефана. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам. Иудеи и Самарии. Почему Боже допустил это? А он знал, сколько можно там сидеть и учить. Уже пора это учение идти и говорить другим, вразумлять других. И написано, что тогда каждый там, где находилось, с дерзновением стали провозглашать, благословлять слово. И великое пробуждение по всей Самарии было. Великое пробуждение. Они вышли оттуда за стан к нему нести поругание Христа. Нелегко было, но они совершили это во имя Бога. Очень ценная мысль на прошлой неделе прозвучала. Александр Михайлович как-то говорил, только тогда являемся истинными детьми Божьими, когда страдаем вместе с Ним или когда страдаем, как Он. Я хочу вам сказать, друзья, возможно, и вы то же самое знаете уже, что я скажу. Если мы будем ограничивать себя в этих четырех стенах и ограничивать себя вот только два раза в неделю, великое поручение не исполнится. Никто вас преследовать не будет. Не встретите никаких неприятностей, тем более страданий. Если будут страдания у вас, то ваши страдания будут совсем другие страдания. Не страдания Господа. Не будут те страдания, чтобы твердить, я страдаю с Господом. Страдаю, как Он. Нет. Друзья, я сегодня говорил больше о первой части великого поручения, потому что вторая часть нам известна. Крестите, уча их соблюдать, хотя очень важное. Слава Богу, что оно происходит, и пусть оно исполняется по воле Божией. Крестите, уча их не просто, чтобы осознали какие-то истины, но уча их соблюдать практически, ежедневно. Это совсем другое. Это изменение образа жизни, это совсем другое. В заключении я хотел бы серьезный вопрос задать себе и всем нам присутствующим. Как совершается сегодня среди нас первая часть великого поручения? Ведь Христос сказал «идите». А вы знаете, что это означает практически для меня и для тебя? Это нужно ходить с Богом по всей Филадельфии, Норд-Ист Филадельфии и ее окрестности. И когда садишься в самолете до края земли, идти, а идти это значит взыскать, это значит искать, замечать, остановиться, уделить внимание, хотеть нужно уделить внимание, войти в общение и сказать о великом Боге, о великом Спасителе. Совершаешь ты это дело, идите, и далее. Не только идите, как кто-то отзывался, бережно, осторожно, проявляя свой образ жизни так, чтобы он захотел сам так же жить, как ты живешь. Это должно быть нечто лучшее, чем у него. Другими словами, идите и делайте учениками. идите, делайте мое дело. Это так важно. Делая учениками, помогите им достигнуть вот этот уровень посвящения, чтобы они могли перейти к другой ступени крещения, чтобы крестить их, чтобы они свидетельствовали, что действительно мы стали новое творение во Христе, и скоро-скоро и мы идем и скажем о том, что делал с нами Господь. Это первая часть великого поручения. Мне кажется, в моей жизни оно пренебрегается, да простит меня Господь. Не знаю, как у вас, мы должны каяться, если хотим перемены в церкви, если мы хотим пробуждения. Идите, друзья, Бог дает тебе и мне жизнь, и вместе с этой жизнью Он дает и поручение. Пока мы живы, двигаемся, жизнь – это движение. Двигаешься ли ты в этом направлении, исполняя великое поручение? А если двигаешься, сколько часов в день? А в неделю? А в месяц? А может быть, ни одной минуты в этом направлении не пробовала? Бог нам судья. Очень важно, наконец-то, осознавать, что хочет Бог, если мы говорим, что подражаем Ему и идем по Его следам. Это так важно. Это так важно. Христос, будучи посланным, был послушен и верно исполнял великое поручение Отца Небесного. Насколько мы послушны, чтобы исполнять великое поручение, чтобы идти искать и пригласить их к великому Учителю, который вразумит и совершит чудеса и через них. Апостол Павел очень серьезно воспринимал великое поручение. И он однажды сказал, он посвятил всю свою жизнь, и однажды сказал: «Горе мне, если я не буду проповедовать». Брат мой вначале сказал, что на меня Дух Господень, и я ничто другое не должен, не увлекаться самим собой, с моей группой тут в храме. Я должен проповедовать, провозглашать освобождение. Я должен возвещать великую, благую весть. Следуешь ли ты по его стопам? Путь Христов – нелегкий путь. Он трудный путь. Ты встретишь реальные страдания, потому что Павел говорит, следовать за Христом – это определенная жертва. Представьте тела ваши в жертву живую. Да, это реальная жертва, это реальный труд, реальные страдания и трудности. Зато это путь Христов, по которому всем нам нужно идти. Идти взыскать и спасти погибшие. Я напоминаю, в этой связи Господь ободряет нас сегодня и вразумляет. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Я царь, я держу четко все под моим контролем и смотрю на твое состояние. Я готов присутствовать с тобой везде, повсюду и поддержать тебя, я вездесущий, я обещаю тебе. Но чтобы ты слушался меня, чтобы ты шел вместе со мною и совершал это чудо. Идти и делать учеников, потом крестить их вот тут. Пусть Божие присутствие, Его власть и сила будет в нашей жизни, в твоей личной жизни, в жизни нашей церкви, ежедневно, до пришествия Господа и во всей вечности. Ему слава во всем. Аминь. Давайте мы помолимся и попросим дерзновения у Бога.